Говорит Радио Свобода. Продолжение скандального дела о булочках с маком в Воронеже. Суд оставил в силе суровый приговор. Как живет и выживает единственный независимый телеканал в России? Понять Кремль, реально ли это для Запада через 2 года после Майдана и Крыма? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 19 февраля. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. Начнем с сообщения из Воронежа. Очередное дело о маковых булочках, начавшееся 6 лет назад в этом городе, обернулось нешуточными сроками для 4 обвиняемых. Апелляция на решение районного суда, которую рассмотрел областной суд, не облегчила участь владельцев семейного кафе. Суд оставил в силе самые тяжкие из обвинений – приготовление наркосодержащей смеси, включающей пищевой мак, маковую соломку и опий, особо крупный размер изъятой смеси и групповой характер деяния. В Воронеже каждый знает, что уголовное дело о булочках с маком против семьи Полухиных появилось после того, как они вызвали наряд полиции, чтобы усмирить пьяных сотрудников наркоконтроля. Тему продолжит Евгения Назарец.
И районные областные суды по громкому делу о маковых булочках в Воронеже оставили открытым вопрос. Если пищевой мак является разрешенным к свободной продаже товаром, законно ли сажать тех, кто его реализует, за сбыт смеси наркотических средств с семенами мака? 17 февраля Воронежский областной суд после полуторамесячного рассмотрения огласил резолютивную часть приговора семье Полухиных. Коллегия под председательством судьи Владимира Сыроватского только исключила по 5-6 эпизодов каждому подсудимому, вмененных им в вину районным судом. В главном же для Полухиных после апелляции ничего не изменилось. Они остались виновными в наркоторговле и должны отбыть наказание. 4 человека – муж и жена, их дочь и сестра жены, державшие небольшое кафе на окраине Воронежа, были отправлены за решетку Левобережным районным судом Воронежа в июле 2015 года. По 8,5 лет судья Татьяна Лебедева отмерила каждой женщине, отцу же семейства, которому следствие определило роль руководителя преступного сообщества, дали, тем не менее, на 2 месяца меньше. После рассмотрения апелляции областным судом приговор практически не изменился, подчеркивает адвокат Наталья Гончарова.
Самый тяжелый эпизод у нас остался – подготовление, и там поэтому он как бы все перекрывает. Если бы его не было, то, естественно, срок бы снизился значительно, с учетом того, что 5 эпизодов.
Защита утверждает, что вина владельцев кафе не доказана. Пищевой мак может содержать различные примеси, в том числе маковую соломку и опий, что подтверждается данными экспертизы, независимой от Федеральной службы наркоконтроля. И как вообще обвиняемые могли в массе мака из мешков отмерять строго определенную дозу соломки или опия? И районный суд, и суд высшей инстанции оставили без внимания эти аргументы защиты. Оба слушания не дали ответ и на вопрос адвокатов, каким именно иным способом приготовления дурманящих веществ считаются причастными их подзащитные. В России не существует ограничений на продажу мака отдельным категориям граждан. А с чем наркоманы его смешивали ради получения желаемого эффекта, продавец пищевого продукта знать не может и нести ответственность за это тоже. Если так к делу подходить, можно пересажать и продавцов бытовой химии, ведь наркоманы порой используют и эти вещества, говорили сами подсудимые в свою защиту, напоминая, что в действующем законодательстве даже не встречается понятие «семена». Засекреченность ведомственных документов с грифом для служебного пользования и свидетелей закупщиков добавили сомнения относительно чистоты и законности оперативно-следственных действий сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. У защиты вызвали сомнения показания свидетелей обвинения. Это все засекреченные закупщики. Правозащитный журналист Леонид Никитинский был в дни процесса в Воронеже по своим делам. Он выкроил время, чтобы послушать прения сторон, и пришел к выводу, что обвинение в практике российского судопроизводства злоупотребляет секретностью. По мнению Никитинского, хотя бы 1 из 9 свидетелей закупщиков следовало представить суду.
Этим злоупотребляет, вне всякого сомнения. Да? То есть, бывает, мне об этом не трудно говорить, потому что я его не изучал. Тут надо четко знать. Это агентура, да, может быть. Конечно, любое раскрытие агентуры опасно для агентуры, там, в чем-то. Но до какой степени всегда же надо взвешивать. И то, что обвинение этим злоупотребляет, это несомненно. Все 9 и все засекреченные в этот уровень трудно себе представить. Если вы не можете хотя бы 1 рассекретить, ну тогда не судитесь. Так бы поступил, я не знаю, какой-нибудь другой суд.
Лица и реальные имена агентов-закупщиков должны, по мнению гособвинителя, оставаться засекреченными из-за якобы существующей угрозы их жизни. А их повторный допрос был бы излишним, поскольку по прошествии 5 лет те могли что-то забыть. В ходе следствия одна из ключевых свидетельниц обвинения, Жанна Деревенских, изменила свои показания, признав, что они были даны в обмен на смягчение приговора ее близким. Но прокурор в апелляционном процессе Ольга Колтакова рекомендовала ориентироваться на первоначальные показания этого свидетеля. Выступление прокурора в прениях не оставляло сомнений в том, что обвинительный приговор не будет отменен. Адвокат Александра Полухина Юрий Михайлов рассчитывает на отмену приговора в Верховном суде России хотя бы по формальным основаниям. По словам адвоката, в первой инстанции судья продолжала зачитывать приговор без участия его подзащитного, которого выводили для оказания медицинской помощи. «Не объявить в этом случае перерыв – грубейшее процессуальное нарушение», говорит адвокат Михайлов.
В принципе, ожидаемое определение, то есть такого, что-то сверх, я лично не ожидал. Но я рад то, что прокуратура отказалась по 4 эпизодам в отношении каждого подсудимого от обвинения. Это уже пошло осознание того, что они не причастны вообще к этому преступлению. Считаем то, что Верховный суд, который будет в дальнейшем рассматривать, обратит на это серьезное внимание. Там очень много нарушений. Даже главнейшее нарушение говорил, о котором суд сейчас ничего не сказал. Отсутствие подсудимого в зале суда при оглашении приговора в первой инстанции. Он не был. Как у лицо на заседании есть про это отметка, то, что он не был при оглашении приговора. Однозначно должна быть отмена судебного решения. Это было связано с тем, что 6 лет продолжается уголовное преследование по логике с 1 марта 2010 года, вот 6 лет. Поэтому суд решил санкционно не отменять приговор. Здесь будет обжаловано уже здесь президиум Воронежского областного суда, 2 месяца на это дано. А потом, конечно, Верховный суд.
Воронежское маковое дело не единственное в следственной практике ФСКН в последние годы. Но его уникальность, как отмечает воронежский юрист Юрий Слепченко, в приговоре. В похожих армавирском и московском процессах удалось доказать невиновность обвиняемых. На подходе еще брянское маковое дело. По мнению Юрия Слепченко, накопилось достаточное количество решений, которые требуют разъяснений со стороны Пленума Верховного Суда.
В последнее время несколько дел по стране, в принципе, аналогичных были проведены. И решения, в том числе вот армавирское дело Чертановского районного суда города Москвы, где были внесены оправдательные приговоры как раз по пищевому маку. Значит, если, допустим, посмотреть, еще в Брянске областной суд дважды возвращал прокурору дело ввиду того, что не находили оснований для принятия решения. В частности, там дело Шилова, 42 тонны пищевого мака, которые поступили на брянскую таможню. И там достаточно такое громкое дело было, когда привлекли и эксперта, который давал заключение по этому маку, специалист Пензенский НИИ сельского хозяйства. Хотел бы сказать, что все это выльется, я считаю, что в ближайшее время в отдельное постановление Пленума Верховного Суда, потому как формальные признаки состава преступления имеются, да, но проблема в том, что любой мак пищевой, кондитерский, имеет микроскопические остатки, в том числе и алкалоиды тибаина. В частности, допустим, 0,69% содержится в пищевом маке. И это, если, допустим, пересчитать на тонны, на 42 тонны, да, можно получить крупный размер, который необходим для привлечения к уголовной ответственности фигуранта. Вот, поэтому с этим как-то необходимо будет вопрос решать, поскольку, допустим, были обращения и в Совет Федерации Матвиенко, но, к сожалению, никаких движений пока нет. Взять, что думцы, что Совет Федерации озадачены тем, что сейчас будут выборы в сентябре 2016 года, да, а не тем, что вот решать вопросы текущие по сложившейся практике.
Большинство из тех, кто сочувствует воронежским обвиняемым Полухиным, как и их защита, считают не случайным, что уголовное дело было открыто на следующий день после того, как владельцы кафе вызвали наряд полиции, чтобы усмирить пьяных сотрудников наркоконтроля. Понятыми при следственных действиях выступали будущие юристы, проходящие практику в ФСКН. Некоторые впоследствии стали сотрудниками ведомства. Изъятые в качестве вещдоков мешки с маком хранились не по правилам. Личные деньги семьи, первоначально также приобщенные к доказательствам, вообще исчезли. Теперь, по решению областного суда, госказна выплатит подсудимым сумму, значившуюся в протоколе обыска. Евгения Назарец, Радио Свобода.
От бед предпринимателей перейдем к положению независимых СМИ в России. Оно, как известно, давно оставляет желать лучшего. Генеральный директор канала «Дождь» Наталья Синдеева в интервью «Радио Свобода» рассказала о том, как единственный независимый телеканал в стране выживает в условиях экономического кризиса, что изменилось для редакции после отключения канала от кабельных сетей. Рассказала она также об истинных причинах ухода с канала главного редактора Михаила Загоря и о том, готов ли российский зритель платить за объективное телевидение. С Натальей Синдеевой беседовал мой коллега Роман Супер.
Насколько актуален сейчас главный слоган «Дождя» – «Optimistic Channel»? По-моему, поводов для оптимизма давно нет, и вообще образ телеведущего с широкой улыбкой становится все более неуместным, если не сказать комичным. Вам так не кажется?
Кажется. И в том, что касается телеведущего с улыбкой, хотя улыбаться надо, жизнь она все равно идет, в этом слогане изначально было заложено следующее. С каким чувством, с каким настроением ты выключаешь телевизор? И ведь даже 5 лет назад, когда мы только начинали, все равно новости, да, все было более кошерным и как-то так было посимпатично, но так или иначе все равно было много новостей, сложно. И уже тогда нам задавали этот вопрос, ну как же так, почему здесь Optimistic Channel и вообще новости? Вот, и мы говорили, что очень важно, с каким чувством человек выключил телевизор, что у него осталось, желание что? Знаешь, как это наполненный стакан или полупустой, да, вот он с каким чувством? А сейчас поддерживать это чувство, вот это внутреннее какое-то отношение, которое закладывается, вот, как мне кажется, в корневую систему канала, сложнее стало, потому что очень сложно сохранять вот это чувство все равно надежды, что все равно все будет нормально, что что-то изменится и так далее. Его сейчас сложнее поддерживать, да, но я не знаю, насколько это транслируется из канала, но я точно это транслирую внутри коллектива на людей, которые определяют в том числе контент, что, ребят, как бы ни было сложно, в какой бы сейчас задница не находилась, страна, мы, люди, что все равно надежда, она есть. И если в это не верить, если об этом не думать так, да, то тогда у тебя пропадает вообще какой-либо ориентир и опора.
Как вы переживаете то, что к вам в редакцию время от времени приходят всякие надзорные службы и, очевидно, демонстративно начинают вас проверять на наличие всяческих нарушений? Вы к этому привыкли уже или для вас это каждый раз стресс?
Стресс, конечно, есть, но все равно неприятно. Тебе неприятно, потому что ты законопослушный, ты платишь налоги, ты вообще белый, пушистый, прозрачный уже до нельзя, вот где только можно. Да? Ты знаешь, что ты, скорее всего, уже в этот раз проверка вряд ли что обнаружит, потому что ты понимаешь, насколько ты должен быть аккуратным.
Все огнетушители,
да?
На месте.
Да, все на месте и так далее. Но это же все равно неприятно. Вот. Но в этот раз это как бы первая реакция такая. Потом как-то ты выдыхаешь, но это уже дальше рабочий процесс, понимаешь? Они задают вопрос, ты отвечаешь, ты не просишь документы, ты не даешь.
А за что к вам пришли последний раз?
А вы понимаете? Не знаю, понимаешь? Но это, знаешь,
ну,
это...
Же, так, у вас есть какие-то версии?
Нет, версии, смотри, версии у нас может быть сколько угодно, и странно озвучивать. Есть только одно совпадение странное, потому что они пришли через, наверное, 3 дня или через 4 дня после того, как был опубликован доклад по «Чайке», вернее, фильм, да, и, собственно, о котором мы тоже много говорили, и все это было в эфире. Через 3 дня пришла прокуратура, понимаешь? Может быть, это вообще, я допускаю, что это вообще не связанные вещи, знаешь, потому что они пришли по запросам депутатов, которые, знаете, там периодически пишут эти запросы. Ну, фиг его знает. Но я, когда они пришли, эти молодые прокуроры, я говорю, а вы фильм-то сами видели? Они говорят, нет, вы знаете, у нас столько работы, вообще некогда. Я говорю, хотите, садитесь здесь, вы же пришли, я вам покажу. Ну, так посмеялись, и он говорит, нет, мы найдем время, посмотрим.
Наташа, а вот вы верите, что телевидение в России может существовать в той экономической системе, которую вы проповедуете? Заплатил за подписку канала, получил доступ.
«Дождь» год полностью себя кормит, полностью. 70% нашей выручки – это подписка. 30% это реклама и дистрибуция. 15% рекламы сейчас вообще. Другое дело, что мы себя кормим, но мы все время вот так ужаты. Да? То есть нам мало денег. Мы не можем позволить себе резко развиваться. От месяца к месяцу у нас происходит, знаешь, что мы в плюсе, то мы чуть-чуть в минусе. То есть как только мы в плюсе, мы сразу бежим и начинаем добавлять себе, ну, там, не знаю, берем людей, начинаем там делать какой-то проект. Не живем в долгом планировании бюджетном, вообще нету такого, понимаешь? То есть вот мы сейчас, у нас появились деньги, я говорю, или там бежим, покупаем камеру какую-то, понимаешь, потому что нужна камера, и вот сейчас у нас есть какой-то запас чуть-чуть.
А почему у вас нет бизнес-партнера, там, типа Прохорова, почему вы не продаете 50% акций?
Спросите у этих партнеров, почему они все боятся к нам подходить. Получить еще один актив, который с такими политическими рисками, Я думаю, что мало сейчас кто хочет, вообще из тех, кто активно присутствует в России. К нам никто ни разу не подошел даже близко, хотя у меня есть стратегический план, а есть план для инвестора, мы сделали бизнес-план, мы провели стратсессию, мы видим, ну, понимаешь, да, то есть мы вот в этой новой модели подписной, мы в нее там безумно верим, не только потому, что она самая надежная с точки зрения, опять же, зависимости от внешних факторов, понимаешь, потому что рекламная модель, что сейчас мы все получили, все видим, почему сейчас все там сосут лапу, потому что рекламный рынок схлопнулся из-за санкций, из-за экономического кризиса, компании уходят с рынка, понимаешь, первое, что сокращается, это рекламные бюджеты, а ты же как на игле сидишь на рекламном бюджете, поэтому ситуация с подписчиками, она самая, как бы, она самая честная и прямая, за тебя платит зритель, твой читатель. Хорошо ты делаешь, платит, плохо не платит.
А сколько сейчас подписчиков?
Платящих, да, вот, которые платят, 72 тысячи и тысячу, наверное, 20. Это те, которые, как это называется, мы им даем такие тестовый период, ну, такой промо, да, которых потом конвертируем. Но это хорошая цифра для промо-подписчиков, еще 20 тысяч, потому что это такая конвертация будущих платящих.
Послушайте, ну, для такой огромной страны это же очень
это
маленькая
ужасно.
Цифра.
Да, ну вот...
Это очень мало людей.
Вот тут у меня...
А с чем это связано? Вот почему русский зритель не готов платить за телевизор, за честный, интересный телевизор? Почему за хлеб люди готовы платить, а за зрелище, которое столь же необходимо, в общем, любому человеку,
не готов? Вот вопрос, необходимо ли, сколько и какому количеству людей, я не знаю. Слушай, у меня нет ответа на этот вопрос. За то время, когда нас отключили, у нас нету никакого внешнего промоушена, пиара, маркетинга какого-то, понимаешь, потому что на это нету ни денег, ни возможности, да и никто особо не хочет нас рекламировать, да, вот так, чтобы выйти и сказать, ребята, там, вот у нас есть деньги, поставьте наш ролик, да, там где-то. Вот, нам отказывают в рекламе, да, у нас были попытки там где-то разместиться, очень многие отказывают, нет. И многие люди думают, что Дождя нет, он умер, его не существует, понимаешь? Ну, это правда, мы с этим сталкиваемся. Говорят, а что, вы есть? Вы работаете? До нашего отключения у Дождя же была огромная аудитория, слушай, 12 миллионов человек в месяц, это большая цифра для кабельного канала. И в основном были региональные зрители. И я помню, как мы почувствовали свою популярность в регионе, в маленьких каких-то деревушках, потому что журналисты едут в командировку, их узнавали на улице. Знаешь, это был, ну, для нас это был, ну, знаешь, мы же не федеральный канал. Это был какой-то такой неожиданный, какой вывод сделал, да, это мой спор вечный с большими федеральными там коллегами, что надо все-таки аудиторию за собой вести, понимаешь, а не давать ей то, что типа она хочет. Дождь никогда не шел на поводу именно аудитории, да, там, потому что, опять же, у нас не было рейтингов, да, мы не были от этого зависимы, поэтому мы делали то, что считали нужным. И вдруг он стал популярным. Плюс, мне кажется, еще, что было круто, что у людей выпуклая картинка становилась, понимаешь, то есть у них есть там, не знаю, первый канал, второй, НТВ, и вдруг Дождь, понимаешь, и вот есть какая-то картина мира, да, того, что происходит. Поэтому то, что у нас так мало подписчиков, при том, что была такая популярность, я думаю, что во многом это просто незнание. То есть у людей осталось, что Дождя нет, и он умер. Пиар, который развернут вокруг нас, негативный пиар, он, конечно, тоже дает свои плоды. Я же вижу, то есть если опять же раньше Дождь, люди на улице, к Дождь и так далее, то сейчас вот мне там кто-то, Антон Жилов, рассказал, он сел в поезд, и с ним был какой-то чувак в купе. И они что-то разговорились, а потом Антон Жилов сказал, что он с телеканалом Дождь. Он говорит, ну только что он меня не побил. Он не смотрит Дождь. Но он уже наслышал, что мы антироссийские, антигосударственные, не знаю, кем, не знаю, какие мы. И это, конечно, тоже, я думаю, на какое-то количество людей тоже влияет.
То вы чувствуете, что молодые люди, которые делают эфир Дождя, абсолютно на 100% свободные в профессиональном смысле люди? Но которые они... занимаются новостями вот вообще без оглядки? Или вот это молодое поколение журналистов стало все-таки жертвой общей профессиональной деформации, когда страшно сказать лишнее слово? Ваши ребята к вам заходят и спрашивают, Наташа, а вот можно так сказать?
Не-не-не-не-не-не-не-не-не.
Нет такого?
Никогда. Нет. Может быть, они обсуждают внутри себя, там, с ребятами, с Макеевой, там, с Игорем обсуждали, ну, знаешь, со своими старшими товарищами. Возможно. Я этого не знаю. Но нет. У нас было пару раз давно, когда ребята приходили ко мне, я поняла, что не надо ко мне приходить, потому что, ну, знаешь, во мне же может включиться вот это вот, там, с одной стороны, я менеджер, и мне надо с компанией сохранить и так далее, чтобы я сама не начала на молоко дуть, понимаешь, там, где не надо. И поэтому мы когда-то договорились, что нет.
Есть ли у вас план «Б»? Вот что вы станете делать, если Дождь закроют?
Мы все время с Винокуровым мечтаем, что, может быть, когда-нибудь у нас будет свой такой семейный ресторанчик, где там Винокуров будет готовить, потому что он учился, живя со мной, готовить хорошо. Ну, может быть, не всегда, там, понимаешь, будет шеф-повар. Ну, вот как бы это именно такое семейное, знаешь, когда к тебе приходят как в гости, а я буду встречать гостей. Мне безумно нравится работа официантки. Я никогда не работала. Один раз у меня был опыт один день, это очень тяжело физически. Но мне кажется, это так круто. То есть вот если бы меня вернули в молодость и сказали, где бы ты поработала, я бы обязательно пошла официанткой.
Роман Супер побеседовал с генеральным директором телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 19 февраля. У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня информационно-аналитический центр «Сова» представил ежегодный доклад «Ксенофобия и радикальный национализм и противодействие им в 2015 году». Авторы доклада отмечают, что за прошедший год в России снизилось количество нападений на почве расизма и национализма. При этом возросло давление правоохранительных органов на оппозиционную часть националистов. Кроме того, Центр «Сова» представил еще один доклад под названием «Медленный прогресс». Он подготовлен совместно с организацией «Футбол против расизма в Европе». Это исследование касается вопросов расизма и дискриминации в футболе, что, по словам авторов доклада, становится актуальным в преддверии чемпионата мира в России 2018 года. Подробнее оба доклада корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова обсудила с координатором организации «Футбол против расизма в Восточной Европе» Павлом Клименко и директором Центра «Сова» Александром Верховским.
Структура, в принципе, у нас довольно устойчивая. Это проблемы российского насилия на улицах. В этом году его меньше. Это активность праворадикальных организаций, ее тоже меньше за 2015 год. Как ни странно, больше зато противодействия со стороны государства. Вот если из года в год, с 2011 где-то начиная, снижалось количество приговоров за насильственные преступления российские, в прошедшем году их стало несколько побольше, чем в предыдущем. С другой стороны, гораздо больше приговоров за высказывания какого-то националистического российского толка, в том числе и такие проблемные приговоры. И с политической точки зрения главное – это очень сильное давление, в том числе через заведение уголовных дел, на политических лидеров националистического движения, что привело как раз к снижению всей этой активности. То есть их, в общем, попросту говоря, запугали довольно сильно и вызвали в их и без того, в общем, находящемся в кризисе движении, дополнительный такой разброд и шатание. Но зато больше активности могут себе позволить лояльные националисты.
Вы как оцениваете эти тенденции? Насколько они тревожны?
То, что у них снижается криминальная активность, это просто хорошо. У нас такого резкого спада даже давно не было. Что касается снижения их политической активности, то это такая амбивалентная довольно ситуация. Ведь понятно же, что людей с такими радикальными националистическими взглядами не стало меньше. Просто они меньше себя проявляют, потому что им кажется, что это бесполезно, что их все равно задавят, что у них, так сказать, депрессия и упадок. Но это не может длиться долго. На самом деле это значит, что произойдет какая-то перегруппировка, появятся, может, какие-то новые идеи, новые лидеры. Но, несомненно, это произойдет. Будет ли готово к этому наше общество, государство, реагировать на новую ситуацию, это пока не очень понятно. А вот эти прокремлевские, назовем их так попросту, организации, если они действуют в легальном поле, ну, значит, окей, в этом нету ничего особенно опасного. Но, к сожалению, они за пределы правового поля время от времени выходят. Есть такое национально-освободительное движение, они просто постоянно заступают за черту, просто на людей кидаются. И главная проблема даже не в том, что они это делают, а в том, что их за это никто не наказывает. Вот это вот опасно.
Вы сказали, что растет количество двусмысленных дел, где не так просто определить, было ли применение антиэкстремистского законодательства правомерным или нет. Вот могли бы подробнее об этом сказать?
Можно взять какой-нибудь простой пример. Вот есть такой весьма популярный персонаж Дмитрий Демушкин. Он сейчас последний оставшийся на плаву заметный лидер движения «Русские», которое уже запрещено, но этот запрет еще как-то не вполне состоялся. Его за прошедший год несколько раз привлекали к административной ответственности. И некоторые из этих обвинений были, ну, явно надуманные. Вот там, ну, был какой-то анекдотический просто случай. Он там опубликовал кадр из фильма комедийного там про зомби-нацистов, таких восставших из ада нацистов. И в кадре там есть этот зомби, у которого на рукаве свастика. И вот он за это был наказан. Но это профанация, в общем, правосудия очевидная, да, потому что, чтобы не думать там про Демушкина, вот этим конкретным поступком он не проповедовал ничего. Такое бывает довольно часто. То есть даже там, где цель правоприменения выбрана разумно, то инструменты, которые применяются, бывают вот такого вот рода. Это проблема, потому что, если рассматривать это все как противодействие радикальному национализму, то это имеет обратный эффект совершенно, потому что молодые люди, которые видят эту ситуацию, воспринимают это как несправедливые преследования, соответственно, потерпевший, так сказать, в их глазах превращается в жертву кровавого режима, и это все способствует только распространению радикальных настроений, ну, в данном случае националистических радикальных настроений.
Вместе с докладом «Совы» сейчас уже во второй раз вы представляли доклад организации «Футбол против расизма». Почему, с вашей точки зрения, эта тема сейчас по-прежнему актуальна, и каковы ваши основные наблюдения?
В футболе проявления крайне правых идей были на повестке дня, скажем так, как минимум середины 90-х в России, просто получали меньше внимания со стороны средств массовой информации, со стороны общества. Но в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году значительно больше внимания и со стороны мировых СМИ, и со стороны российской общественности уделяется проблемам, которые существуют в футболе. Поэтому внимание мирового сообщества и российского общества привлекла активность организованных, политизированных, крайне правых фанатов на стадионах, которые не просто демонстрируют там неонацистскую символику на стадионах, оскорбляют темнокожих игроков команды Северного Кавказа, но и активно участвуют в физических нападениях на видимое меньшинство и мигрантов на территории вокруг стадионов до или после матчей. За последний сезон количество насильственных преступлений, совершенных футбольными болельщиками на почве разжигания межнациональной розни, уменьшилось, собственно, не может не радовать. Но мы также отметили рост российских преступлений в стадионах, то есть оскорбления темнокожих футболистов. Отчасти это может быть объяснено реакцией дисциплинарных органов Российского футбольного союза, которые можно назвать не совсем адекватны. Было несколько случаев, когда темнокожие футболисты, которых оскорбляли болельщики, подражая обезьяньим звукам, так называемое уханье, футболисты реагировали на это, показывали определенные жесты в сторону трибун, за что были наказаны, соответственно, красной карточкой от арбитра, то есть удалением с поля, и впоследствии контрольно-дисциплинарный комитет футбольного союза наказывал их еще дополнительной дисквалификацией. То есть жертва оказывалась наказана, в то время как те, кто оскорблял футболистов, оставались безнаказанными. Конечно, разумеется, проблема политизированности и крайне правой пропаганды среди футбольных болельщиков, она присуща многим странам Европы, да и не только Европы. Вопрос в том, как и футбольные органы, государство реагирует на это.
Насколько я помню, несколько лет назад из числа наиболее радикально настроенных футбольных фанатов прокремлевские организации набирали своего рода бойцов для провокаций и прочих драк. Как сейчас с этим дела обстоят и насколько футбольные фанаты по-прежнему в кавычках востребованы для этих целей?
Сейчас у прокремлевских организаций нет такой задачи даже, да, организовывать такого рода нападения. Там, где это делают, вот нодовцы, они обходятся своими силами, что называется. И вопрос же в том, на кого нападать. Ну, самая знаменитая история, когда люди из спартаковской группировки «Гладиаторы» были использованы для того, чтобы напасть на нацболов. Так ведь они на нацболов нападали. Если бы там просто нашисты пошли бы бить нацболов, то неизвестно бы, кто кого побил. Нодовцы сейчас нападают на, так сказать, мирных граждан. Вот они тут 70-летнему человеку плескали какой-то дрянью в лицо. Это, для этого не нужны футбольные фанаты. А такого более брутальных как бы нападений сейчас нету, и они, видимо, поэтому не востребованы. Может ли это, тем не менее, случиться, если понадобится? Я думаю, что может, потому что идея нанимать какие-то организованные уже такие насильственные молодежные группы любого толка просто за деньги для того, чтобы они либо там поиграли бицепсами где-то, либо их применили, ну, всегда была и, видимо, еще долго останется.
Мне кажется, наблюдается немножко спад в таком участии, да, в организованной политической деятельности. Организованные фанаты немного замкнулись в своем мире, скажем так, в своей субкультуре и взаимодействуют исключительно с другими фанатами. Но, опять-таки, это не значит, что к их услугам, да, никто не сможет прибегнуть в дальнейшем. Особенно речь идет о моментах межнациональных трений, да, когда происходит нападение на мигрантов и на выходцев из Северного Кавказа. Все мы помним Манежную площадь. Это категория, которая очень легко зарядит. Да, вот они себе участвуют там в своих драках где-то в лесу, да, там стенка на стенку, из спортивного принципа. Так или иначе проводят определенную подготовку. И сегодня они дерутся между собой в лесу, завтра они идут бить мигрантов. Поэтому опасность присутствует.
Моя коллега Наталья Джанпаладова беседовала с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским и координатором организации «Футбол против расизма» в Восточной Европе Павлом Клименко. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Перейдем к международным темам. Прошло ровно 2 года с тех пор, как после свержения Виктора Януковича и последующих действий Кремля, закончившихся аннексией Крыма и войной в Донбассе, украинский кризис стал важным фактором мировой политики. Россия вступила в конфронтацию с западными странами, невиданную со времен Холодной войны. Все эти 2 года западные политики решают вопрос о том, как разговаривать с руководством России, договороспособно ли оно. И вообще, можно ли понять Путина, к чему призывают те политики в Европе и США, кто склонен думать, что, несмотря ни на что, компромисс с Кремлем – единственный выход из кризиса на Украине, а теперь еще и в Сирии. Эти темы я обсудил с историком, специалистом по международным отношениям в 20 веке, профессором Бостонского университета Игорем Лукишем. Вы, как историк, подробно занимались эпохой начала Холодной войны, второй половины 1940-х, началом 50-х годов. Тогда западные державы, прежде всего США, по мнению многих историков, несколько проспали быструю советизацию стран Центральной и Восточной Европы. Можно ли сказать, что нечто подобное повторилось и в последние годы, когда Запад проглядел рост амбиций и агрессивности режима Владимира Путина?
Если речь идет о возможных параллелях с 1945-49 годами, когда западные державы действительно только учились иметь дело с намного более сильным и агрессивным оппонентом в лице Советского Союза, нежели им представлялось до этого, то я бы сказал, что в последние годы мы наблюдаем нечто противоположное. Во всяком случае, если говорить о США, в отношении Евросоюза все не так однозначно. США, наоборот, извлекли уроки из ошибок прошлого. Президент Обама в последние годы несколько раз посетил Восточную Европу, и его выступления, например, в Эстонии или в Польше, всегда звучали однозначно. Возможное нападение на любую восточноевропейскую страну, члена НАТО, означает то же, что нападение на какого-либо из западных союзников. Это отражает полное понимание Вашингтоном того, что на пути возможной кремлевской экспансии нужно ставить барьеры.
В начале февраля в России побывал бывший госсекретарь США, видный отставной дипломат Генри Киссинджер. Он встретился с Владимиром Путиным, подробности того, о чем они беседовали, естественно, не были преданы огласке. Как вы думаете, почему именно Киссинджер, человек уже очень пожилой, ему 90 лет, и что означает этот его блиц-визит?
Генри Киссинджер пользуется в США репутацией выдающегося геополитического мыслителя и дипломата. Сам себя он, как мне представляется, рассматривает как кого-то вроде современного Меттерниха. Но я лично всегда относился к Киссинджеру скептически, потому что знаю, что он стремится к геополитической стабильности до такой степени, что во имя этой стабильности с удовольствием скормил бы Кремлю множество малых и средних восточноевропейских стран, которые он считает не имеющими особого политического веса и значения. Киссинджер очень любит разного рода тайные миссии и визиты. Он их практиковал еще в 70-е годы, когда был главой американской дипломатии. Именно так он с президентом Никсоном готовил сенсационный визит последнего в Пекин. В Москву он таким образом летал не один раз. Мало известно об одной такой его поездке в январе 89 года. Тогда пенсионер Киссинджер объявился в Кремле без ведома Госдепартамента и американского посольства в Москве. Он предлагал Михаилу Горбачеву некое соглашение, в соответствии с которым США признали бы законные интересы СССР в Восточной Европе и не вмешивались бы в тамошние дела, а в обмен на это Кремль обязался бы не использовать силу в этом регионе.
Генри Киссинджер считается олицетворением прагматической, даже слегка циничной традиции американской и вообще западной дипломатии. Есть и другая традиция – политики принципов. Можно вспомнить хотя бы историю принятия Конгрессом США поправки Джексона Веника в 1974 году в поддержку прав советских евреев, добивавшихся разрешения на выезд из СССР. В 80-е и 90-е годы американские политики и дипломаты начали говорить о поддержке демократии и прав человека в глобальном масштабе. Это противоположность так называемой реал-политик. Посмотрим на нынешнюю ситуацию в мире. Надежды на демократизацию Ближнего Востока, связанные с арабской весной, не оправдались. Реформы на Украине после Евромайдана откровенно буксуют. Россия и большинство постсоветских стран сейчас дальше от демократии, чем были 15 или 20 лет назад. Можно ли считать, что прагматики были правы, а политика идеалистов провалилась?
Вообще американская внешняя политика и дипломатия давно руководствуются определенным набором профессиональных правил. Но вы правы в том, что время от времени эта политика колеблется между двумя полюсами – прагматизмом и идеализмом. Иногда превалирует одна, а затем другая тенденция. Скажем, как историк я занимался анализом служебной корреспонденции известного американского дипломата Джорджа Кеннона, работавшего в конце 1938-го, начале 1939-го года в Праге. При чтении его отчетов иногда оторопь берет. Речь идет об уничтожении и оккупации нацистами целой страны, а Кеннон описывает ситуацию предельно хладнокровно и рационально, оставляя в стороне представления о добре и зле и предельно рационально описывая расстановку сил. Но одновременно в американской политике очень явно присутствует и идеализм. Приведенный вами пример с поправкой Джексона Вейника это хорошо доказывает. США отстаивали права и интересы определенной группы людей в ситуации, когда это не сулило им никакой конкретной выгоды. Возвращаясь к Киссинджеру, он, конечно, представляет вполне легитимный компонент внешней политики США, хотя бы потому, что Вашингтон никогда не хотел вооруженного конфликта с такой ядерной державой, как бывший СССР или нынешняя Россия. Поэтому договариваться важно. И если мы посмотрим на ситуацию вокруг Украины, то увидим, как там действуют оба фактора – и прагматизм, и идеализм. По окончании холодной войны США и Запад в целом вели себя так, словно никакой Украины нет. Она воспринималась лишь как одно из постсоветских государств, да еще и лежащая в непосредственной близости от России. Так что в подтексте многих слов и действий западных политиков звучало: «Ну, украинские дела нас вообще не очень-то касаются». И только после Майдана, если говорить о США, Европа все-таки в большей степени была вовлечена в украинские процессы, мы словно проснулись, увидев агрессивность российской политики. С тех пор, как мне кажется, американская политика на этом направлении выглядит неплохо. Никто больше не делает вид, что нас это не касается, что это все творится на заднем дворе России. Вот пусть она и разбирается, и так далее. Все поняли, что Украина – ключевая страна с точки зрения международной политики и европейской стабильности. И поняли, что конечной целью Путина не является оккупация Украины. Если бы он хотел, он давно был бы уже в Киеве. Путин использует кризис на Украине, чтобы дестабилизировать Евросоюз и евроатлантическое сотрудничество в рамках НАТО. Это и есть его подлинная цель.
А вторжение в Сирию – часть этой стратегии? Много говорят о том, что все участие России в сирийском конфликте направлено на то, чтобы предложить Западу некую сделку – помощь, истинную или мнимую, в борьбе с Исламским государством в обмен на приемлемые для Кремля условия разрешения украинского кризиса. Что в этой ситуации делать западным политикам? Принять условия игры или сохранять принципиальность, поддерживая с одной стороны украинские власти, а с другой – так называемую умеренную оппозицию в Сирии?
Честно говоря, сценарий такого обмена мне кажется опасным и неприемлемым. Получается, что мы даем Путину возможность разбомбить в Сирии все, что движется, назвав это помощью в борьбе с международным терроризмом. А в ответ позволяем ему так или иначе закрепить за собой Донбасс. Создать себе плацдарм на Украине, надолго ее ослабив. Такая сделка была бы проявлением политической слепоты, потому что есть поговорка: садишься обедать с дьяволом, в данном случае с Путиным, бери длинную ложку. Во-первых, Путин не способен разрешить ситуацию в Сирии только военным путем. Такое решение в принципе нереально. В сирийской ситуации есть и политическая, и религиозная составляющая. Бомбежки сами по себе ничего не решат.
Может ли Путин вообще восприниматься Западом как партнер, пусть и в ограниченном масштабе, допустим, только в сирийском конфликте? Или недоверие к нему уже непреодолимо?
На начале нашего разговора мы говорили о Киссинджерове.
Смотря с чьей стороны. Мы говорили с вами о Киссинджере. Я готов поручиться, что Сирия была одной из главных тем его переговоров в Москве. Киссинджер и люди, мыслящие так же, как он, уверены, что Кремлю надо дать возможность играть заметную роль в Сирии. Ладно, это их мнение. Но связывать это с украинской ситуацией недопустимо. Я считаю Украину самой важной в геополитическом отношении областью Европы и даже больше всего евроазиатского континента. Один из отцов-основателей геополитической теории Хелфорд Маккиндер высказывался в этом смысле еще 100 лет назад. Ничего удивительного, что это та территория, в борьбе за которую силы Запада и Востока несколько раз вступали в борьбу в прошлом веке с известными трагическими последствиями, в первую очередь для населения самой Украины.
Но происходящее сейчас на Украине большого оптимизма не внушает. Необходимые реформы осуществляются крайне медленно, политические кризисы, грызня в верхах становятся хроническими, а без самой Украины Украине не поможешь, разве не так?
Конечно. Украинцы сами должны навести порядок в собственном доме. Только потом можно говорить о какой-то эффективной западной помощи. Но это не значит, что, мол, раз на Украине коррупция, ах, мы от нее с отвращением отвернемся. Это неверный аргумент. Посмотрите хотя бы на Боснию и Герцеговину, где с коррупцией дела тоже обстоят не лучшим образом. Но Запад гарантирует там мир и безопасность с середины 90-х годов. Удержать стабильность, обеспечить мир и все-таки двигаться к демократии и свободе, то же самое должно делаться и на Украине. Хотя, повторяю, львиная доля ответственности тут лежит на самих украинцах.
В какую сторону, как вам кажется, качнется внешняя политика США по отношению к России после ноябрьских президентских выборов? К большему прагматизму или идеализму? Наиболее вероятными претендентами на победу в них называют Хиллари Клинтон у демократов, Дональда Трампа и Теда Круза у республиканцев. Что изменит в отношениях с Москвой возможный приход в Белый дом кого-то из них?
Ну, в плане внешней политики всерьез из названных кандидатов можно воспринимать только Хиллари Клинтон. У нее опыта дипломатической деятельности и соответствующих знаний больше, чем у всех остальных претендентов вместе взятых. Большинство мировых лидеров она знает лично. Кстати, о Путине у нее, по ее словам, впечатление далеко не лучшее. Так что приход Клинтон в Белый дом вряд ли Владимира Путина обрадует. Что касается Трампа или Круза, я не лишен фантазии, но все же мне трудно представить, что кто-то из них все-таки попадет в президенты. Позитивные отзывы Дональда Трампа о Путине известны. В целом же многие республиканцы играют в ястребов, выражают склонность решать внешнеполитические проблемы силовыми методами. Но на практике это не всегда так выглядит. Как сказал как-то президент Обама, то, что у нас лучший молоток на свете, не означает, что каждая проблема – это гвоздь.
Я беседовал с профессором Бостонского университета, историком Игорем Лукишем. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». На стихах и сказках Корнея Чуковского выросло не одно поколение советских, а теперь уже и постсоветских детей. Однако немногие знают, что для Чуковского, писавшего по-русски, родным языком был украинский. Об этом и о многом другом в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской рассказал внук писателя Дмитрий Чуковский.
Что вам рассказывал Корней Иванович о своем детстве? Я понимаю, что это было не специально, но тем не менее он вам что-то рассказывал, в каких-то случаях там вспоминал.
Конечно, самое такое для него романтическое, это была Одесса, так куда его привезли в 3-летнем возрасте. Дальше он прожил там до своего отъезда в Петербург, а это было уже в начале 20 века. Поэтому все детство, юность, отрочество у него прошло в Одессе. Действительно романтическом месте из-за погоды, из-за самого этого места. У него была замечательная мама, которая... Она была очень простой женщиной. Она была крестьянкой из крестьян Херсонской губернии. И несмотря на то, что она была такого простого звания, она очень много внимания уделяла своему сыну. Корней Иванович рос без отца. Мама заменяла ему, так сказать, всех. И Корней Иванович, надо сказать, очень страдал от того, что у него не было такой отеческой заботы, не было родственников никаких. Может быть, вот это повлияло на то, что вот он стал таким детским именно писателем, потому что он мог понять состояние детской души. Мы всегда все знали, что самым любимым его блюдом в конце лета это были вареники с вишнями. Корней Иванович, который мало заботился о своем саде, его это не очень интересовало, тем не менее, вот одно дерево, которое всегда его ожидал плодов, это была вишня, потому что он уже предвкушал, что будут вареники с вишней. Вот то, что блюдо, которое ему делала мама в детстве, это ему всегда. Он о ней очень всегда трогательно и замечательно рассказывал. Например, как он купил ей на какой-то графин, как ему казалось, что-то такое роскошное. Да? Ему дали сдачу, и на сдачу он купил бюст Шевченко. Он вообще считал, что тогда, что бюст может быть только Шевченко. И слово «бюст» – это и есть вот Шевченко. Потому что в магазине продавались только Шевченки. Там, где он жил, это Новорыбная улица. Это такой торговый район в Одессе, недалеко от моря, заселенный простолюдинами разных национальностей. Там очень много было греков. Были болгары, были, конечно, русские, украинцы очень много, и евреи. Мама очень старалась, чтобы как-то он выбился, следила всегда аккуратно, чтобы он был хорошо одет, чистенький был. Все время заботилась о нем. И, конечно, очень много времени посвящала его развитию. Она была из простых, из крестьян, поэтому главным образом это все были рассказы и сказочки, прибаутки украинские. И она это все рассказывала на украинском языке, откуда он и получил вот эту вот на всю жизнь оставшуюся любовь к этому слову.
То есть родным языком для него был украинский язык?
Например, когда он переехал в Петербург и уже был журналистом, уже это был совсем другой слой интеллигенции, окружал его, то он, например, записывал, сделал себе такой словарик и записывал правильное произношение петербургское, чтобы у него вот эти вот все одесские, может быть, я не знаю, украинизм и еще что-нибудь, чтобы это не чувствовалось в его языке. Он много работал в этом смысле над собой. И понимал, что нужно быть вровень с тем, так сказать, интеллектуальным уровнем, который окружал его. Наша обязанность была всех внуков заезжать на квартиру за почтой, привозить почту Корнея Ивановича в Переделкино. Когда приходили какие-нибудь желтые такие листочки из почты о том, что какие-то суммы были переведены ему за издание каких-то книг, то он любил, например, говорить из украинского «это треба знать, як маргати, щоб карбованцев достати». Вот такого рода. Это другая совершенно среда украинская, насколько я знаю. И литературная, и это ничего не значит, потому что Корней Иванович был человек необыкновенно гибкий в этом смысле. Жизнь его так гнула, так его воспитала, так его, что он мог найти себя и выразить себя в любой ипостаси. Он все-таки был одним из, так сказать, зачинателей, был один из лидеров выступления, чтения, лекций. Вот то, что очень было развито в начале 20 века за неимением телевидения и радио. И он уделял этому огромное внимание. И многие его статьи, как критические, как раз построены именно в жанре разговорным. Он ездил по всем этим городам, очень часто рассказывал всякие истории. Гомель, Витебск, Гродно, Минск, Винница, Киев, Одесса, Мелитополь. Вот это вот он, значит, ездил и читал свои лекции. Вся интеллигенция приходила, слушала, свистели, топали или аплодировали. Одним словом, вот это была настоящая такая вот жизнь. И он это очень любил и уделял этому очень большое внимание. У него был случай, он рассказывал, как он тоже в Одессе, он идет с Буниным по Одессе, и в это время бежит администратор, на них, так сказать, налетает. И говорит: спасите, а этот человек, который давал много работы всегда, я горю, горю. Что такое? Оказалось, что должна была быть пьеса Юшкевича «Евреи» в этом театре одесском. И то ли этот Семен Юшкевич не приехал, то ли еще что-то, одним словом, этого горит дело. И он упрашивает Корнея Ивановича и Бунина прийти и, значит, занять вот эту вот публику, сделать эту вот замену тут же, сходу. Он расскажет о Бунине, Бунин прочтет стихи, полный фурор, замечательно, все. И тут они поняли, что они попали в среду, которая совершенно их не хотела ни слушать, ни видеть. Вспоминали какие-то такие смешные украинские ситуации языковые. Его волновали всегда переводы Шевченко. Он настолько хорошо владел украинским языком, что он знал наизусть Энеиду Котляревского, знал почти что весь Кобзарь, можно так сказать, весь да, Кобзарь, да, именно весь. Да, ну, конечно, я понимаю просто, или Кобзаря, как я не знаю, как сказать, Кобзарь. Вот он знал весь Кобзарь, когда они с Гумилевым в Петрограде, в организованном Горьким издательстве «Всемирная литература», они сделали такой семинар перевода. Он вел прозу, а Гумилев вел поэзию. Тогда вот появились первые сборник такого по руководству для переводчиков. Потом, ну, как вы знаете, в 21-м году Гумилева не стало. Корней Иванович продолжил эту тему, но уже расширив ее, и она дожила, так сказать, эта книга до наших дней уже под названием «Высокое искусство». И там очень много внимания уделено, конечно, переводам Шевченко. Вот там, где он мог почувствовать себя в своей тарелке по-настоящему. Он сделал все обзоры всех поэтов, которые делали переводы 19 века до 20 века. Очень много уделил внимания, например, мелодике, чему, как вы понимаете, немного людей, так сказать, отдавало предпочтение. Вот это большой, очень большой и серьезный труд. В 1939 году было 125-летие со дня рождения Шевченко. Он был в Киеве и читал как раз вот доклад о переводах. И на примере Шевченко ему, наверное, было легче всего, поскольку он это чувствовал, этот язык, показать вот приемы, показать ну, ремесло. Надо сказать, что он и своим детям тоже прививал эту любовь к Шевченко. Вот если вы прочитаете его переписку с Лидией Корнеевной, с дочкой, он часто ей советует: займись Шевченко, займись Шевченко. Она действительно сделала в 30-е годы, сделала повесть о Тарасе Шевченко, потом в «Красной Нави» в 1939 году она сделала историю одного восстания. То есть вот эта вот тема Шевченко, но это не поэтика. Это все были уже, так сказать, ну, отражения других ситуаций, скажем так. Главным образом политических, социальных. Это другой был жанр. Но надо сказать, что Лидия Корнеевна, поскольку знала тему, как говорится. Она тоже, Шевченко остался у нее, вот, например, в дневниках очень забавно читать, как уже в те годы, когда академика Сахарова сослали в Горький, она, например, писала по этому поводу, что Николай I, когда разжаловали Тараса Шевченко в солдаты, написал в резолюции, что запретить писать и рисовать. Сахарову не разрешали, ну, тем самым сослав его в город Горький, заниматься его научными трудами. И, естественно, для того, чтобы его как-то отсечь от общественно-политической деятельности. Вот она видела в этом такой вот, такие параллели. Потому что там был великий поэт и великий художник, а здесь был великий ученый и великий общественный деятель. Так у нее отобразился Тарас Григорьевич в этом смысле.
Елена Поляковская беседовала с Дмитрием Чуковским, внуком знаменитого детского писателя Корнея Чуковского. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 19 февраля. Его подготовила продюсер Наталья Аркадьева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.